Va. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Сегодня в Минске день траура по погибшим в результате взрыва в метро. Названы официальные версии, задержаны первые подозреваемые. Ситуация в России вновь одна из главных тем обсуждения на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, продолжающейся в Страсбурге. Ливия. Верные Муаммару Каддафи силы снова вернули под контроль большинство городов на побережье Средиземного моря. Президент России Дмитрий Медведев признал наличие разногласий с премьер-министром Путиным в интервью китайскому телеканалу. Сегодня начинается его визит в Китай. Итоги начавшейся год назад общественной кампании по борьбе с мигалками. Станут ли престижные школы одинаково доступными для всех? Мосгорсуд сегодня рассмотрит иск прокурора Москвы, требующего изменить порядок поступления детей в первые классы. И культура. Документальный театр на большой сцене в Московском доме музыки. В Минске сегодня траур по погибшим в результате взрыва в метро вечером 11 апреля. Власти белорусской столицы рассматривают три версии теракта. По подозрению в причастности к совершению преступления уже задержано несколько человек. Составлены фотороботы двух подозреваемых. Последние новости из Минска у корреспондента «Радио Свобода» Виталия Цыганкова.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил, что сейчас рассматриваются три варианта, которые могли бы объяснить мотивы преступников. Во-первых, желание дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Во-вторых, версия причастности к взрыву представителей радикальных молодежных организаций. По мнению КГБ, косвенно она связана с прошедшими 19 декабря прошлого года президентскими выборами и якобы намерением радикальных активистов организовать силовые акции. Наконец, третья версия, разрабатываемая КГБ, это поступок нездорового человека, одиночки. Заместитель редактора независимой газеты «Народная воля» Светлана Калинкина в интервью «Свободе» отметила, что три вышеназванные версии приводят ее в недоумение своей несерьезностью. Или белорусские спецслужбы в растерянности от того, что произошло, или они просто не желают нам сообщать те реальные версии, над которыми работают, заявила Калинкина. Она считает, что руководство силовых ведомств должно было подать в отставку после теракта. Подтверждены некоторые детали происшедшего 11 апреля взрыва. В час пик на станции Октябрьская сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками, арматурой, гвоздями и другими металлическими предметами. Отсюда рваные раны и множественные переломы у потерпевших. Следствие уже сейчас предполагает, что устройство было радиоуправляемым. МВД Беларуси составило фотороботы двух человек. Министр внутренних дел Анатолий Кулешов сообщил, что милиция уже ищет конкретных лиц, якобы причастных к преступлению.
Нам действительно дали информацию в отношении конкретных лиц, которых они нам описали, лиц, которые вызвали у них подозрения. Поэтому на сегодняшний день у нас имеются такие фотороботы, они сейчас размножаются и будут запущены для дальнейшей работы с целью отождествления этих лиц. Можно сегодня с большой долей вероятности утверждать, что это все-таки было радиоуправляемое взрывное устройство.
Милиция Минской области начала проводить дополнительное патрулирование вокзалов, рынков, торговых центров, кинотеатров, дискотек и прочих мест. При несении службы на маршрутах патрулирования наряды милиции будут проверять документы у граждан, вызывающих обоснованные подозрения. Возможно также проверка ручной клади, в том числе с помощью металлодетекторов, отметили в пресс-службе областной милиции. 12 апреля были задержаны несколько человек, которые через интернет распространяли умышленную дезинформацию о новых терактах в Минске. Минская милиция в связи с этим предупредила граждан и средства массовой информации об ответственности за распространение непроверенных сведений.
Вот милиция полномочно заявляю, что впредь с подобными шутниками, которые распространяют заведомо ложные сведения об опасности, милиция церемониться не будет, мы их будем отлавливать, а у нас для этого есть все технические возможности, и привлекать к уголовной ответственности просто безбожно.
Также во вторник белорусская генеральная прокуратура вынесла предупреждение лидеру оппозиционного движения «За свободу» Александру Милинкевичу, редактору интернет-газеты «Солидарность» Александру Старикевичу и бывшему сотруднику КГБ Валерию Костко за, цитата, «распространение необоснованной информации о трагических событиях в Минском метрополитене». Как сообщил «Свободе» Александр Старикевич, беседа с представителем прокуратуры была корректная с обеих сторон. «Я не считаю, что распространял факты, не соответствующие действительности. В статье я лишь выдвигал версии», – заявил журналист. Всего в результате теракта 11 апреля погибло 12 человек, все они уже опознаны. Около 200 человек обратились за медицинской помощью. Из них 22 остаются в тяжелом состоянии. В больницах находятся и трое граждан России с ожогами дыхательных путей и осколочными ранениями. Председатель Минского горосполкома Николай Ладудько заявил, что семьям погибших в Минском метро окажут материальную помощь из городского бюджета в размере 10 тысяч долларов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. В эфире Радио Свобода эксперты и наблюдатели расскажут о своих версиях теракта в Минске. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Страсбурге на очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится обсуждение ежегодного доклада комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В этом документе, как всегда, достаточно много внимания уделено России. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ПАСЭ Данила Гальперович.
Ежегодный доклад комиссара Совета Европы по правам человека – это сухой, почти канцелярский отчет о том, что и когда Томас Хаммерберг делал в течение 2010 года. Но, как и по всякому документу, содержащему только факты, по этому отчету можно понять, что состояние с правами человека в разных странах-членах Совета Европы существенно различается. Например, обзор поезда комиссара Совета Европы по этим странам начинается с России, и швейцарский парламентарий Андреас Гросс, назначенный парламентской ассамблеей Совета Европы докладчиком по России, говорит, что это неспроста. Я уверен, что примерно 20% всей работы комиссара Совета Европы по правам человека относится к России. Он уже бывал в Чечне, он занимается правами солдат и их матерей, женщин вообще, правами заключенных и так далее. И, как мы видим, он принят высшим руководством России, и ему даже легче получить встречу с господином Путиным, нежели членом парламентской ассамблеи. Так что, по-моему, его работа по-настоящему уважаема. За прошлый год Томас Хаммерберг, как следует из доклада, ездил в Россию дважды – в начале и в конце года. В январе 2010-го комиссар Совета Европы встречался с президентом Дмитрием Медведевым, и у него был повод поблагодарить Кремль за ратификацию 14-го протокола к Европейской конвенции о правах человека и за продление моратория на применение смертной казни. Но и во время январского визита, и в свой другой приезд в декабре 2010-го Хаммерберг в основном не поздравлял, а занимался проблемами, в частности, как всегда, Северным Кавказом и положением журналистов в связи с избиением корреспондента газеты «Коммерсант» Олега Кашина. Андреас Гросс говорит, что роль комиссара Совета Европы в решении проблем с правами человека очень велика. Комиссар по правам человека – это как бы личное воплощение стандартов Совета Европы в области прав человека. Он в этом смысле наш посол и исследователь одновременно, поскольку у него есть доступ к любой из стран Совета Европы и к их правительствам. Он может расследовать любую тему. Комиссар может вступить в диалог с любыми чиновниками, ответственными за состояние прав человека в данных странах. И если он считает, что эти чиновники делают в этой сфере недостаточно, он может им на это указать. Комиссар делает превосходную работу, и я считаю, что этот пост, который был учрежден всего 10 лет назад, очень и очень важен. Томас Хаммерберг действительно занимается всем. Тут и права цыган, и положение секс-меньшинств, и ситуация в Косово. Но в кулуарах ПАСЕ печально шутят, что даже с решением всех этих проблем одного российского Северного Кавказа будет достаточно, чтобы рабочий график комиссара Совета Европы по правам человека оставался напряженным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Египте сегодня арестован экс-президент страны Хосни Мубарак в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Китай в городе Санья. Медведев проведет переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао, а также с руководителями Бразилии, Индии и ЮАР. В белорусской столице сегодня день траура по погибшим в результате взрыва на станции метро 11 апреля. Жертвами теракта стали 12 человек, более 150, по последним данным, госпитализированы. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Очередная программа из цикла «Алфавит инакомыслия». «Аполлон-77» – самая громкая художественная акция третьей волны эмиграции, связанная с выходом в Париже одноименного альманаха. Памятник советскому авангарду, нонконформизму, подпольному искусству и несломленной литературе. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Самые заметные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Сегодня президент России Дмитрий Медведев, как вы только что слышали, начал 4-дневный визит в Китай, где примет участие в саммите БРИКС, организации, объединяющей Бразилию, Индию, Китай, Россию, а теперь и ЮАР, отсюда и буква «С» в аббревиатуре. Накануне этой поездки Медведев дал большое интервью китайскому телеканалу, в котором не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Как напоминает газета «Коммерсант», президент говорит об этом не первый раз, однако это заявление оказалось более конкретным, чем все предыдущие. Дмитрий Медведев дал понять, что страна узнает о его решении в достаточно уже короткой перспективе. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
В интервью китайскому телеканалу CCTV, записанному еще 7 апреля, но опубликованному накануне, Дмитрий Медведев не исключил того, что будет баллотироваться на второй срок. Об этом пишет «Коммерсант» в передовице, озаглавленной фразой «Коротко, но не ясно». Пояснив, что все политические силы в России желают стране процветания, Медведев продолжил, цитата, «Мы просто, может быть, по-разному видим методы и способы достижения этого процветания, но это и есть демократия, это и есть конкуренция». Конец цитаты. На вопрос об отношениях с Владимиром Путиным Дмитрий Медведев ответил так же, как отвечал уже много раз. «У нас дружеские, очень теплые, товарищеские отношения, которые сформировались за последние 20 лет». Недавние диаметральные заявления Путина и Медведева по Ливии и новые слова президента о возможности участия в выборах уже не могут просто так кануть в лету, уверен эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
У меня такое ощущение, что полный раздрай, конечно, невозможен. Я не думаю, чтобы это произошло. Но я думаю, что в конечном счете придется каким-то образом им договариваться. Я не думаю, чтобы Медведев был реальным конкурентом Путина, потому что он проиграет. Он проиграет, поскольку одно, так сказать, надежды там, либеральной интеллигенции еще кого-то. А другое то, что Путин все-таки более популярен, он более жесток и более понятен для, так сказать, рядового населения. Поэтому рисковать, я не думаю, чтобы он действительно рисковал настолько, чтобы себя противопоставить Путину. Речь может идти о том, что он в конце концов останется в политике, потому что очень много говорят, каким будет Путин президентом, премьером, главой партии, там, главой Олимпийского комитета международного, чуть ли не ООН. И мало интересуется тем, а куда уйдет Медведев. Вот после этого заявления очевидно, что Медведев остается. Если он остается, то он может стать центром притяжения, и он сам уже им стал, но одно дело до выборов, а другое дело после выборов. Он может стать центром притяжения на будущее, вот, я не знаю, как это назвать, там, либералов в кавычках, без кавычек, но, во всяком случае, центром притяжения сторонников не жесткой линии, сторонников тех, которые действительно хотят перемен. Но все равно у меня такое ощущение, что это произойдет на договорной основе и столкновения не будет. То есть создание вот этой биполярной системы, не полностью подконтрольной Путину, как некоторые говорят, а действительно биполярной, хотя при превосходстве Путина, поскольку у него, в общем-то, больше ресурс, вот это, наверное, возможно. И то, что сейчас происходит, это проверки еще плюс ко всему на то, как будет реагировать общество, какая часть как будет реагировать, как это будет в больших городах, Москве, Питере, Екатеринбурге и так далее. Сейчас так что можно говорить о том, что есть и реальная конкуренция, но еще и игра. Вот нельзя исключать ни то, ни другое.
По вашему мнению, как долго еще будут тянуть фигуранты с главным решением?
Ну, об этом сейчас очень много говорят, и все дают какие-то предсказания, но время поджимает, и я не исключаю, что до лета какие-то, так сказать, ориентиры уже будут видны. Но при этом нельзя забывать и недавний исторический опыт, когда тот же Медведев-то появился совершенно неожиданно, как бог из машины, понимаете? Тут возможно появление действительно еще и третьего человека. Я это совершенно не исключаю. При любом раскладе все-таки пока что речь идет не об открытой политике, а о некой, так сказать, квази-Византии.
Отметил в интервью «Радио Свобода» эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. «Новая газета» считает, что известный иронический слоган Тимура Шаова «Свободу президенту» начинает обретать реальный политический смысл. «Изменения назрели», констатировал с хладнокровием естествоиспытателя Медведев, чьи слова приводит «Новая газета». «Тот, кто не меняется, тот остается в прошлом. Это очевидно. То, что хорошо было 10 лет назад, уже нехорошо сегодня. Мы должны приспосабливаться под меняющийся мир, приспосабливать этот мир под себя», заявил президент. «Кто остается в прошлом, очевидно», пишет «Новая газета». «Это духовный отец Медведева, человек, который сделал его преемником и привел в большую, очень большую политику, Путин Владимир Владимирович. Медведев выбрал шанс, предоставленный ему историей. «Новая газета» утверждает, если Медведев возьмет свои слова обратно, это будет означать конец его политической карьеры, если подкрепит их реальными действиями, ее начало». Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В центре внимания мировых средств массовой информации сегодня снова Ливия, где верные Муаммару Каддафи силы вернули под свой контроль большинство городов на побережье Средиземного моря. Предпринимаемые международными силами действия пока не могут помочь повстанцам достичь перевеса. Сегодня эта тема обсуждается в Катаре, где проходит заседание международной контактной группы по Ливии, сформированной для разрешения конфликта. Последние новости о происходящем в Ливии и о переговорах в Дохе расскажет моя коллега Александра Вагнер. Она в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Марк. Верные Муаммару Каддафи войска контролируют Брегу, Расланов, Бенжават, города, которые совсем недавно были в руках повстанцев. Накануне силы Каддафи подвергли артиллерийскому обстрелу город Мисурата, за который продолжаются ожесточенные бои на протяжении последних 6 недель. Гуманитарные организации, следящие за развитием ситуации, заявили, что жители города нуждаются в еде и медикаментах. Повстанцам также с трудом удается сохранять свои позиции в городе Адждабия в 150 километрах от Бенгази. Во вторник министры иностранных дел Франции и Великобритании Ален Жупе и Уильям Хейк призвали приложить максимум усилий для уничтожения тяжелой артиллерии Каддафи, так как, несмотря на наносимые по ней удары с воздуха, повстанцы все равно вынуждены отступать. Ален Жупе заявил.
Союз НАТО должен в полной мере выполнять взятую на себя роль. Он командует операцией, и мы согласились с этим. Но ему необходимо предотвратить использование силами Каддафи тяжелого вооружения для обстрелов мирного населения.
Выступая во вторник на заседании Национального собрания, министр обороны Франции Жерар Лонге сказал, что в настоящее время у международных сил в Ливии нет никакой поддержки на земле, поэтому невозможно снять осаду городов Мисурата и Зентен. По сообщению BBC, с этим согласен и один из лидеров повстанцев в Бенгази Мустафа Абдул-Джалиль. Эти заявления были сделаны накануне начавшейся в столице Катара встречи международной контактной группы по Ливии, в которой принимают участие представители Ливийского переходного национального совета и стран, участвующих в международной операции в Ливии. Заседание группы проходит после неудачной миротворческой попытки Африканского союза прекратить военные действия. Несмотря на то, что по заявлению представителей союза с этим согласился Муаммар Каддафи, повстанцы объявили о готовности прекратить огонь, если одним из условий перемирия будет отставка ливийского лидера. В настоящий момент на встрече в Катаре рассматривается возможность увеличить количество участвующих в операции самолетов. Марк.
Спасибо, Александра. Александра Вагнер рассказала последние новости о ситуации в Ливии. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Ровно год назад, 13 апреля, в России началась широкая общественная кампания против использования спецсигналов. Все это время активисты Федерации автомобилистов России и движения «Синие ведерки» устраивали акции протеста против мигалок, автопробеги, флешмобы, размещали в интернете видео и фото дорожно-транспортных происшествий с участием машин со спецсигналами. Что удалось сделать за этот год борцам с мигалками и привилегиями на дорогах, рассказывает Лейла Гениатуллина.
По закону о спецсигналах лишь 962 автомобиля могут быть оснащены так называемыми мигалками. Однако, по информации общественной палаты, только в Москве таких машин около 3500. Синие ведерки добиваются того, чтобы спецсигналы были только у скорой помощи, полиции, пожарной службы. О том, как изменилось отношение российских автомобилистов к проблеме мигалок, рассказывает активист движения Петр Шкуматов.
Люди расширились, люди стали гораздо более активными к проявлениям неравенства на дороге. И люди перестали бояться. Это, мне кажется, самое главное, потому что, если вы помните ДТП на Ленинском, в котором погибли врачи, Вера Сидельникова, Ольга Александрина, несмотря на то, что это был, по сути, час пик, свидетелей, как таковых, в деле было очень мало, там, 3 человека, да, всего лишь. В случае аварии с Аленой Ярош, да, когда машина Гарри Минха по встречке протаранила ее «Опель», появилось 12 свидетелей. И уже, несмотря на то, что Алену обвинили с самого начала в том, что она виновата, уже как бы такая фальсификация, как в случае с ДТП на Ленинском, она уже не проходит. Уже это стало невозможно. То, что люди не боятся, люди действительно проявляют какую-то открытость, объединяются друг с другом, пытаются каким-то образом вот это вот негативное явление, как мигалки, побороть. Это уже очень-очень большой плюс.
Рассказывал активист движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Движение известно своими эксцентричными акциями против мигалок, участники которых приделывают синие ведерки, напоминающие проблесковые маячки, к своим машинам, устраивают шествия с гигантским синим ведром и организуют экскурсии по историческому центру Москвы. Во время проведения последней акции они раздавали столичным водителям наклейки с надписью «Я пропускаю только 01, 02 и 03». В центре внимания общественности также противостояние между Никитой Михалковым и «Синими ведерками», которые требуют, чтобы режиссер снял со своего автомобиля спецсигнал. Однако совсем недавно в эфире одного из российских телеканалов Михалков заявил, что не собирается расставаться с мигалкой на своей машине. Федерация автовладельцев России вместе с движением «Синие ведерки» уже направила несколько обращений президенту и премьер-министру с предложением отменить мигалки. По словам руководителя московского отделения организации Сергея Канаева, эти письма остались без должного внимания.
Дело времени, когда их уберут, эти мигалки, но тем не менее, то, что они себя изжили, то, что это феодализм, да, это уже всем понятно, и, наверное, это остается скорее вопросом политическим, нежели технологическим. Мы направили 5 писем, ни на один не получили вразумительного ответа. Более того, мы получили ответ из Департамента безопасности дорожного движения, где они ссылаются на то, что мигалки якобы являются некой неприкосновенностью у нас в государстве, и что переписка, собственно говоря, закончена.
Год назад в России началась широкая общественная кампания против использования мигалок на автомобилях чиновников. По мнению экспертов, за это время отношение водителей к проблеме мигалок заметно изменилось. Люди уже не боятся выражать свой протест против чиновников, использующих проблесковые маячки на машинах в личных интересах, участвуют в акциях, активно обсуждают эту тему в интернете, размещают на сайтах видео и фото с места аварии с участием машин со спецсигналами. Однако власти по-прежнему не воспринимают проблему мигалок всерьез. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень» белорусские наблюдатели о версиях теракта в Минском метро. Штрих к прошедшему празднованию Дня космонавтики. Почему остается в тюрьме ученый Игорь Решетин? Станут ли престижные школы одинаково доступными для всех? В Москве 12:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Минске задержаны 2 подозреваемых в причастности к взрыву в метро 11 апреля. Как заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Андрей Швед, один из них может быть исполнителем теракта. В Минске сегодня день траура по погибшим. Жертвами преступления стали 12 человек. Более 150 были госпитализированы с ранениями. Экс-президент Египта Хосни Мубарак сегодня арестован в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Срок предварительного ареста 15 дней, сообщил генеральный прокурор Египта. На такой же срок задержаны сыновья Мубарака Гамаль и Алаа. Президент России Дмитрий Медведев прибыл сегодня в Китай. В городе Санья на юге Китая он проводит переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао, а также с руководителями Бразилии, Индии и Южноафриканской Республики. В столице Катара, Дохи, сегодня пройдет встреча международной контактной группы по Ливии, целью которой является координация действий международного сообщества в связи с продолжающимся конфликтом между силами Муаммара Каддафи и повстанцами, поддержку которым оказывает НАТО. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима Даиичи рабочие начали откачивать радиоактивную воду из подвалов здания, в котором располагается один из реакторов. Ожидается, что операция займет около 40 часов. Госдепартамент США призвал Северную Корею освободить задержанного ее властями американского гражданина. В сегодняшнем заявлении Госдепартамента не называется имя американца и не говорится об обстоятельствах его задержания. В Атлантическом океане обнаружена хвостовая часть самолета компании Air France, потерпевшего крушение в июне 2009 года. Теперь велика вероятность обнаружения черных ящиков разбившегося лайнера.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к первой теме нашей программы и к одной из главных тем дня. Расследование и последствия взрыва в минском метро. Вы уже слышали в нашей программе об официальных версиях случившегося, выдвинутых белорусским КГБ. А вот неофициальные. Своим мнением в интервью «Радио Свобода» поделился учредитель и председатель правозащитной белорусской организации «Весна» Олесь Белявский.
Каких-то глубинных причин для этого теракта пока что не просматривается. У нас нету затяжных конфликтов религиозных или национальных, их и не было довольно уже много лет. И в этой ситуации может выплыть абсолютно такая неожиданная версия всего этого. Очень вероятно, что начнется охота за ведьмами, и в эти ведьмы со стороны власти будут записаны в первую очередь политические оппоненты. Это представители демократического гражданского общества и политических партий. Что-то похожее мы проходили в 2008 году, когда во время одного из лукашенковских праздников произошел взрыв. Тогда были проведены сотни обысков и десятки задержаний активистов, в первую очередь, молодежных организаций. Проведена вот эта массовая дактилоскопия, которую прошли буквально миллионы, значит, граждан Беларуси. Все эти следствия ни к чему не привели. Такое ощущение, что исполнители теракта просто исчезли. И вот сейчас, кстати, информация, которая проявилась в прессе, что в связи с этим терактом усиливается проведение проверки людей, которые выезжают в первую очередь в Россию, она говорит о том, что эти как бы прозрачные границы для Беларуси, они имеют, ну, такое двойное как бы значение в этой ситуации. И версия того, что террористы могли быть как раз из России, она не отбрасывается белорусскими властями.
Говорил председатель правозащитной белорусской организации «Весна» Олесь Белявский. Своя версия того, кто может быть причастен к теракту в Минске, есть и у белорусского оппозиционера Александра Федуты. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
У меня несколько аргументов. Во-первых, я верю в то, что белорусские вооруженные силы и спецслужбы достаточно сильны, чтобы контролировать движение взрывчатых веществ по территории страны. Единственная страна, с которой у нас открытая граница, это Россия, и поскольку в России террористические акты достаточно частые, я думаю, что проще всего завести было бы взрывчатку именно тут. Во-вторых, извините, практика подобных терактов у россиян значительно больше, чем у белорусов. Кроме этого, в Беларуси нет ни одной из политической силы, которая была бы сегодня заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности. Ни власть, ни оппозиция в этом как раз сейчас не заинтересованы. А когда я говорю о России, я вовсе не подразумеваю Кремль, что наверняка подразумевали бы многие мои коллеги по белорусской оппозиции. С моей точки зрения, российское руководство тоже не заинтересовано в дестабилизации ситуации в Беларуси и в росте внутриполитической напряженности в нашей стране. У меня есть как бы одна версия по поводу того, какой политической силе или какой политической фигуре может быть выгоден такой удар. Это человек, о котором говорили, что он не проигрывает ни одних выборов на постсоветском пространстве. Ну, я персонально намекаю на отдельных политэмигрантов российских.
Говорил белорусский оппозиционер Александр Федута. Кто может стоять за взрывом в минском метро? Вот что ответили на этот вопрос жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
чья-то афера или кто-то мафия, чтобы обратили на нее внимание. Я думаю, что след ведет или вот в Москве какая-то группировка, или чеченский след.
Бандиты это творят? Это же вообще зверство какое-то, не знаю. Такое сердце надо иметь или душу, что так, столько людей угробить опять. А? Звери!
Ну, это может спровоцировать оппозиция, я так понимаю, лукашенковская. И потом сейчас разобраться в этом трудно. Рвут везде. Безопасность при этом никакая, какая она должна быть в метро, там, я не знаю, в аэропортах и все остальное. Я так считаю, что это оппозиция Лукашенко, это просто провокация. Подумают, что сейчас, ну, там, лица кавказской национальности и все остальное. Я так думаю, на это будут списывать. А это действие оппозиции, я так понимаю.
Даже не знаю, что там, кто там, как там. В Минске, казалось бы, вроде бы там никогда ничего такого не было. Ну, оппозиция, может, да, мне кажется, они на это не пойдут. Ну, может быть, провокация очередная.
Это все те же самые люди. Они по очереди всем вот так вредят. Террористы, которые находятся там вот на Кавказе где-то. Потому что вот сейчас много бедных и богатых. Вот кучка богатых, большая разница вот в этой зарплате. Это несправедливость порождает, мне кажется, эти вот террористы.
Кто за этим стоит, как-то думать даже не хочется, но не люди, это точно. Потому что просто ни в чем не повинных людей подвергать таким наказаниям ни за что, ни про что, мне кажется, это просто нечеловечно. Просто это самый дешевый, самый мерзкий и самый отвратный способ отстаивания своих интересов.
Конечно, слышала об этой новости, но, если честно, даже представить не могу, кто может за этим стоять.
Воспитанные люди пользуются парламентскими методами решения споров, а взрыв – это все-таки дело рук какой-то радикальной организации. Возможно, это националисты, возможно, это радикально настроенные люди, не согласные с правящим режимом белорусским. То есть, так или иначе, это люди, которые не хотят проблему решать словами, а решают ее делом.
Это точно не та же беда, что в России, но явно не чеченцы. Мне кажется, это все равно их внутренние силы, которые хотят вот именно расшатать эту позицию Лукашенко. Не получилось митингами, хотят, значит, вот как по-другому. Может и провокация, вот с уверенностью не могу, потому что на самом деле непонятно, и страна непонятная. Вроде не должно быть там терактов.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, кто может стоять за взрывом в Минском метро. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит сюжет о проблеме, связанной с системой образования. Сегодня Московский городской суд рассмотрит иск прокурора Москвы о признании незаконным порядка приема детей в первые классы. Сейчас приоритетным правом отдать ребенка в ту или иную школу пользуются сразу несколько категорий населения. Прокуратура требует предоставить всем равные права. В начале апреля в московские школы вновь выстроились очереди из обеспокоенных родителей. В департаменте образования уверяют, что мест в итоге хватило всем. Об этой проблеме рассказывает моя коллега, ведущая программы «Классный час» на Радио Свобода Тамара Леленкова.
Сегодня Московский городской суд может принять решение, которое уже спровоцировало панику среди родителей накануне 1 апреля. Информация о том, что первоклашек будут записывать в порядке живой очереди, ответственных родителей заставила всю ночь продежурить у школьного порога. Впрочем, такое случалось и прежде, без всякого законодательного повода, а еще раньше в некоторые школы принимали исключительно после строгого собеседования или убедительного денежного пожертвования. Однако в нынешнем случае речь идет о равенстве, гарантированном Конституцией, без всякого учета, так сказать, региональных особенностей. Что по этому поводу думают сами москвичи, я попросила рассказать руководителя общественной организации «Московские родители» Галину Шнайдер.
Я считаю, что у москвичей должно быть право идти в любое образовательное учреждение, которое они захотят, но преимущественно, в первую очередь, места в школах должны получать дети, которые находятся ближе к школам, к этим, по месту расположения. И, соответственно, в первую очередь, опять же таки, там братья и сестры как бы должны идти в одно заведение, потому что родителям неудобно их развозить в разные школы.
Известно, что так называемые престижные школы, uh-huh. куда стремятся люди, они расположены в некоторых районах, не везде. И попасть туда вот чисто механически тоже сложно. Как вы думаете, это ущемляет действительно права родителей, которые не могут отдать своего ребенка в хорошую школу просто потому, что ее нет поблизости?
Мне кажется, что, в принципе, родители все равно при большом желании отправят ребенка в ту школу, в которую они хотят попасть. Ну, если, например, в престижную школу все с районов вот сейчас пойдут, те родители, которые живут рядом со школой, детей своих не смогут в эту школу отдать, да, и их уже, получается, что вынуждают платить за проезд. Кто на себя отходы эти возьмет? Время, которое они будут тратить, они будут вынуждены уже куда-то их возить. Почему они должны это делать, если у них во дворе располагается их школа? Мне кажется, что здесь надо обратить внимание именно на качество образования наших школ, то есть чтобы было много престижных школ у нас в Москве, а не чтобы они делились так вот прям резко. Престижная школа или школа, которая дает плохое образование. То есть в первую очередь нужно делать так, чтобы у нас школы давали хорошее образование везде, качество обучения было нормальным.
Как повысить качество столичного образования, придумал уполномоченный по правам ребенка в Москве заслуженный учитель России Евгений Бунимович.
Не только Москва, пожалуй, ни один мегаполис в мире не нашел еще абсолютно справедливого решения этой проблемы. Но на самом деле ситуация серьезнее, потому что когда есть очередь в школу, то ничто не является справедливым, потому что все дети имеют право на качественное образование, и очередь в школы, в первые классы, она совершенно не похожа на очередь в детские сады, потому что в детские сады стоят очереди, прежде всего потому, что нет мест. А в школах Москвы для первоклассников места есть, и даже мест на 5000 больше, чем самих первоклассников. И здесь нужно другое. Во-первых, не надо начинать с 1 апреля. Надо начинать прямо сразу с 1 сентября предыдущего года. Вот сформировать школу, мне кажется, уже можно выяснить, кто собирается в школу в будущем году. Эти дети уже все, слава богу, родились, все живут в Москве, и примерно можно как к октябрю определиться, по крайней мере, с теми родителями, которых волнует судьба и обучение их детей. И дальше нужно все-таки не исходить из того, что в этой школе открывается 2 класса, а хочет туда детей на 4 класса, а в другой школе тоже 2 класса, хотя туда никто не хочет. А нужно определяться, исходя из того, куда собираются дети. Тем более, что нынешнее нормативное финансирование дает возможность школам именно по количеству детей, потому сколько к ним хочет детей прийти, получать и финансирование. Если это начинается с сентября, то пусть та школа, куда мало кто записался, думает о том, как ей выживать дальше, предлагает интересные программы, агитирует детей и родителей, предлагают что-то интересное, думает, почему так произошло. И мы получим конкуренцию не детей в очереди, а конкуренцию школ за детей, что гораздо разумнее.
Но, с другой стороны, не случится ли снижение уровня качества образования в тех школах, куда придет много детей, как вы считаете?
Опыт такой в Москве уже есть. И, в общем-то, управляется, и в том смысле еще управляется, что школа, в кавычках, плохая, в которую дети не записываются, это не значит, что там обязательно плохие преподаватели. Это значит, что там что-то не то с администрацией, оно прежде, это уж точно. А если мы скрываем другой вопрос, а именно, а не упадет ли уровень образования, потому что в этих школах пойдут не отобранные специально дети, а более демократический класс детей. Но тогда, извините, в чем тогда, так сказать, престиж и элитность этой школы? Какое право мы имеем устраивать отбор детей до 1 класса, когда их еще ничему не научили?
Так считает Евгений Бунимович, и с ним согласились в департаменте образования Москвы. Запись в 1 классы следует начинать с сентября. Что же касается доступности качественного образования, то какое бы решение сегодня суд не принял, общую ситуацию это вряд ли изменит. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Минске задержаны 2 подозреваемых в причастности к взрыву в метро 11 апреля. Сообщается, что один из них может быть исполнителем теракта. Экс-президент Египта Хосни Мубарак сегодня арестован в связи с предъявленными ему обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Президент России Дмитрий Медведев прибыл сегодня в Китай. В городе Санья он проводит переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао, а также с руководителями Бразилии, Индии и ЮАР. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 7 минут, через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бараку Обаме предстоит испытание Ливией.
Комментарии экспертов.
Зачем Европарламенту российские выборы?
Право автора.
Юрий Дракохруст. 4 версии взрыва в Минском метро.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Доходы федерального бюджета России в первом квартале, по предварительным оценкам Министерства финансов, превысили расходы на 121 миллиард рублей. Таким образом, за три первых месяца года профицит бюджета составил 1,1% ВВП. По прогнозам Международного валютного фонда, в 2011 году федеральный бюджет России будет в целом сведен с дефицитом в 1,6% ВВП, тогда как правительство пока прогнозирует его на уровне 3,6%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае может составить от 454 до 456 долларов за тонну, увеличившись более чем на 30 долларов по сравнению с действующей ставкой. По данным Министерства финансов, за период с 15 марта по 11 апреля средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила почти 114 долларов за баррель или более 830 долларов за тонну. Выпуск легковых автомобилей в России в первом квартале увеличился более чем на 96% к уровню такого же периода 2010 года до 373 600 штук, говорится в материалах аналитического агентства ASM Holding. При этом примерно 57% общего объема их производства пришлось на долю легковых автомобилей иностранных моделей. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в первой декаде апреля увеличилась почти на 0,2 процентного пункта до 8,3% годовых. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Объем добычи нефти в мире в марте снизился на 700 тысяч баррелей в день или почти на 0,8%, сообщило Международное энергетическое агентство. Главной причиной считается 70-процентное сокращение добычи в Ливии, на долю которой до последних событий в стране приходилось около 2% общемирового производства нефти. Тем не менее, пока агентство сохраняет свой прежний прогноз роста общемирового спроса на нефть в текущем году на 1,6% или на 1 400 000 баррелей в день. Курс доллара на сегодня 28 рублей 14 копеек, на 17 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 53 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
В новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о неполитических новостях. Завтра, 14 апреля, в Московском доме музыки состоится премьера спектакля «Я боюсь любви». В числе прочего, он интересен тем, что это первый для России опыт переноса постановки, выполненной в технике документального театра, на большую сцену. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пьеса «Я боюсь любви» написана Еленой Исаевой в технике вербатим и поставлена режиссером Григорием Катаевым для театра «ДОК».
Автор собирает реальный материал, реальные интервью, разговоры со знакомыми, с приятелями. Потом, минимально обрабатывая, выстраивает из этого условный сюжет. И получается такой документальный текст. На самом деле, меня как режиссера и меня как зрителя мало волнует, реальный, документальный действительно это материал, или это вообще изобретено, выдумано. Важно, чтобы это было сильно по форме, по смыслу.
Считается, что в документальном театре актеры не играют, но во всех спектаклях заняты профессиональные артисты. В «Я боюсь любви» сборная команда из разных московских коллективов.
Мне кажется, что этот слоган, этот лозунг «театр, в котором не играет», он лукавый. Театр – это всегда игра. Но люди, которые его предложили, они имели в виду, что играют не фальшиво. Само пространство не дает большой возможности для артистов фальшивить.
Но 14 апреля спектакль вы будете играть на сцене Московского международного дома музыки. А это уже совсем другая история.
Это не только проверка спектакля на возможность существования в другой пространственной среде, но и попытка преодолеть какие-то сложности спектакля.
Это пьеса о современных городских жителях, мужчинах и женщинах, которые боятся не только и не столько любви.
Называется «Я боюсь любви», и самое главное слово там «боюсь». Вот об этом страхе, о страхе что-то изменить в своей жизни, о страхе доверия другому человеку. Вот об этом для меня наш спектакль, этот текст. Мне хотелось, чтобы сюжет и смысл были менее буквальны. Герои этого сочинения – это обобщенные персонажи. Любовь здесь тоже как некая лакмусовая бумажка. Вообще, как вот кто-то замечательно сказал или написал, не помню, самое страшное, что мы можем сделать, это не менять ничего в своей жизни. Надо решаться на что-то, надо действовать, надо делать что-то. Ты будешь ошибаться, безусловно, и будет больно, и ты будешь причинять какую-то боль. Невольно, так будет происходить, да, но будет и что-то прекрасное. Это путь, который мы проходим. Эта пьеса, она о любви, о личных отношениях. Она о том, что люди готовы жить вместе, спать вместе, заниматься, так сказать, любовью вместе, но быть друг от друга на каком-то расстоянии, человечески не подпускать друг друга слишком близко. Вот это одна из тем нашего спектакля. Вот этот страх изменить свою жизнь. При этом наш спектакль, он немножко не в формате дока, потому что, кроме документальности происходящего, есть еще некий поэтический образ. Так как я не театральный режиссер, а я кинорежиссер, мне хотелось сделать этот спектакль как фильм, окунуть его в звуки и в шумы сегодняшнего дня. Этот спектакль – это 42 сцены, короткие сцены, которые, как вот когда вы едете в машине и смотрите из окна, и вы видите какие-то сюжеты на улице, но машина едет дальше, жизнь идет дальше. И в этом смысле, в том числе, этот спектакль, мне кажется, кинематографичен, если так можно сказать. Ритм жизни, смена кадров, смена мест действия, смена звуков, смена атмосферы, смена дыхания.
Сам Григорий Катаев свою жизнь менять не боится. Как художник-постановщик он закончил школу-студию МХАТ. Второе режиссерское образование получил в ВГИКе, в мастерской Марлена Хуциева, но снимал не игровое кино, а документальное. Его фильм «Наум Коржавин. Портрет эпохи» был в телевизионном прокате. На работе с Еленой Исаевой как будто бы сошлось все: театр, режиссура, документалистика и даже кино. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит материал, который можно назвать штрихом к одной из главных новостей этой недели. Накануне в России торжественно отметили 50-летие полета Юрия Гагарина в космос. Готовить этот полет ученому-конструктору Сергею Куралеву помогал академик Андрей Решетин. Его сын Игорь тоже стал ученым, но вчерашний праздник встретил в тюремной больнице. 3 года назад Игорь Решетин был приговорен к 11,5 годам колонии строгого режима за передачу двойных технологий в космос. Космической отрасли Китаю. Правозащитники считают это обвинение надуманным. Коллеги-ученые не раз обращались к президенту с просьбой о помиловании Игоря Решетина. Жалобу по его делу рассматривает Страсбургский суд. Каким-либо результатом все это пока не привело, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
История Игоря Решетина, в отличие от истории других ученых, обвиненных в шпионаже, известна немногим. Игорь Решетин закончил Московский физико-технический институт и до начала 90-х работал в Центральном НИИ машиностроения «ЦНИМАШ». В 90-е годы финансирование науки резко сократилось. «ЦНИМАШ» создал собственную коммерческую структуру «ЦНИМАШ-экспорт». Ее директором стал Игорь Решетин. Компания, в частности, исследовала поведение космических капсул в аэродинамической трубе по контрактам с Китаем. Контракты прошли предварительную проверку на секретность. Однако после завершения работы в 2003 году ФСБ возбудило уголовное дело, заявив, что Игорь Решетин передал Китаю технологии двойного двойного назначения – военного и гражданского. В 2007 году, несмотря на протесты ученых и правозащитников, Игорь Решетин был приговорен к 11,5 годам колонии строгого режима. На суде Игорь Решетин не признавал себя виновным и требовал пояснить, что конкретно он разгласил. Вся семья Игоря Решетина работала в космической промышленности. Отмечается ли в семье День космонавтики, я спросила у супруги Игоря Решетина Натальи Николаевны.
Какие чувства у вас вызывает День космонавтики? Я правильно понимаю, что Игорь Андреевич, его отец, занимался космосом?
Не то слово. Вы знаете, я сама, поскольку я 25 лет отработала на ВКК «Энергия», я пойду на празднование этого дня, вернее, на отмечание ко Дню космонавтики. Но чувства у меня очень амбивалентные, поскольку у меня родители мои начинали работать вместе с Королёвым. Королёв их перетянул после окончания Казанского авиационного института вот сюда. Но это был ЗЭМ еще тогда, но только фирма начинала. И, собственно говоря, с космонавтикой и у меня, и у Игоря Андреевича связана фактически вся наша жизнь. Это с одной стороны. И с другой стороны, видеть, чувствовать и быть вот в этой истории, когда благие намерения, можно сказать, патриотические даже в определенном смысле слова, там, мужа, его мотивация этой работы, которая никак не была связана ни с личным обогащением, ни с чем, это, знаете, как говорится, все достаточно просто, потому что вот сейчас оплачивать коммуникации, начались коммуникации по Европейскому Страсбургскому суду, мне уже просто не с чего вообще говоря за все это платить, не говоря о том, что результат будет с этого нулевой.
Осенью прошлого года академики РАН обратились к президенту с просьбой о помиловании Игоря Решетина, рассказала Наталья Решетина.
У нас было обращение к президенту очередное. Мы много обращались, там вот этот комитет защиты прав ученых. Было организовано такое прошение президенту, я его называю «Семеро смелых». Семь академиков Российской академии наук, цвет нашей науки. Среди них Чертов, сейчас вот ему уже за 90 лет. Это Симеонов, бывший президент РКК «Энергия». И еще 5 человек. Они выступили с тем о том, что они знали, знают и Андрея Георгиевича лично, и знали Игоря Андреевича лично, кто-то по работе. Результатом этого, видимо, обращения, оно как-то все-таки где-то аукнулось. К мужу вышли с вопросом уже в колонии, что че он на помилование не подает. Ну, он говорит, а че, какое помилование? Я же вину не признаю, значит, ничего не получится. Нет. Вот типа вы пишите. В общем, он написал без признания вины.
В прошении о помиловании было отказано. Об этом семья Решетина узнала только недавно. Сейчас Игорь Решетин находится в тюремной больнице, причем его диагноз не сообщается. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». Минский взрыв и взрывы в Москве. В программе участвует главный редактор интернет-издания «Капитал» Сергей Мулин и заместитель главного редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, ведущий Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев заявил,
что сейчас я выражаю соболезнования семьям погибших и раненых в результате...
Республиканская партия России выиграла...
Полицейский считает, что тогда, цитата, «свои стреляли в своих», чтобы спровоцировать бывших и
угролить. Ядерный реактор на АЭС Фукусима Даичи удается постепенно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.